Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут, понедельник, август, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Очень холодно. 13 градусов на улице ощущается, как 12. Пробки в Москве 2 балла. Вроде бы и осадки. Вот что особенно неприятно. Прямо, ну вот в центре нет, а пока едешь, такое ощущение прямо дожди. Так, вот у Владимира Владимировича засада, пишет Федоров. Как сказать красивой женщине, чтобы она пошла куда подальше и не лезла никуда, куда не надо. Я про письмо, мол, дети гибнут. Кстати, этому израильскому Бенямину Нетаньяху не писала. Пиарится эта Мелания на крови, негодяйка. Под скриптом Владимир Владимирович будто на отдых летал на Аляску погостить, пишет Федоров. Вот. Во-первых, у меня не было ощущения какого-то плохого от письма о Мелании, если честно. Мелания же она, да, по-моему, Трамп, Мелания. Я не знаю, почему у вас это вызвало какое-то такое ощущение. Она пишет про детей. Ну и правильно пишет про детей, все правильно пишет. Дети вообще не заслужили войны, понятное дело. Ну, то есть, я не знаю, нормальное письмо такое, как это, в традиции первой леди. Я не заметил, что она там нас обвиняет как-то или еще что-то. Ну, некие такие общие пожелания о том, что мир в мире – это очень хорошо, а если нет мира, то это нехорошо, и все прекрасно. По-моему, замечательно, я не знаю. Вот какие-то ощущения возникли неприятные. Зеленский, как первоклассник, едет в Вашингтон. Мама, папа, дед, дядя, вся родня приедет фото делать. Не хватает ранца и букета гладиолусов, пишет Василий. Много заявлений сделали европейцы, много заявлений сделал Зеленский сам. Они не очень-то совпадают с тем, что вроде бы делал уже какие-то заявления Трамп. Заявление делает американская администрация, да, там, в частности, Рубио. Опять же, они не всегда совпадают с тем, что говорит Трамп. Посмотрим, что получится, посмотрим. За все хорошее против всего плохого ее письмо, пишет Empty Words. Конечно, и прекрасно, по-моему, замечательное письмо. Вот, женское такое, в хорошем смысле этого слова. Да, потому что женщина, она имеет возможность дать жизнь, да, мужчина вот такой возможности не имеет. Ну, я имею в виду выносить жизнь, родить и все такое. И вот они рожают, эти женщины рожают, а мы, вот понимаете, все неправильно делаем. И все это, оно так вот идет наперекосяк. И они беспокоятся за нас, потому что мы их дети, за своих детей, потому что они их дети, ну и все такое. Не знаю. Я все-таки не могу сказать, что у меня вызвало какое-то негативное ощущение, там, письмо этой Мелани Трамп. Вообще не знаю, нет. Зеленский вроде в пиджаке, но в кроссовках, пишет Сергей. Как же наплевать на это все, Сергей. В чем там этот Зеленский? В кроссовках он, в пиджаке, не в пиджаке. Но в целом вы правы. Обратили внимание на ее подпись, пишет Сергей. Вот на подпись внимания не обратил. А что там? Украина хотела теракт на Крымском мосту совершить, ФСБ предотвратила, пишет Василий. Ну вот видите, не оставляют они попыток все время атаковать Крымский мост. Вот, рассказывают, ну не рассказывают, а все время готовят, да, и говорят об этом, что вот им надо обязательно атаковать Крымский мост. О чем это говорит? Это говорит о том, что ни в коем случае никогда Крымский мост нельзя оставлять наедине с самим собой. Что ему в пару всегда должен быть сухопутный мост, обязательно, вне всяких сомнений. И все те, кто сейчас на Западе или где-то еще рассказывает о том, что там какие-то сухопутные мосты должна Россия куда-то отдать, они, мягко говоря, глубоко ошибаются, они прям заблуждаются. Поэтому никаких сухопутных коридоров никому никогда отдавать нельзя. Крымский мост всегда должен быть в паре, вот в этой вот мост и сухопутный мост. И вот тогда это вот хорошо будет и замечательно. Урсула фон дер Ляйен тоже женщина, кстати, и мать шестерых детей, так что материнство не козырь, пишет Анна Травина. Ну, тут же важно, что говорит человек. То есть, вот та же самая фон дер Ляйен вчера рассказывала про то, что Украина должна в дикобраза превратиться, ощетинившегося и все такое. Фон дер Ляйен хочет убить всех украинцев об Россию. Это очевидно абсолютно и всем понятно. Трамп, Мелания, выступает с позиции того, что надо любить друг друга, там, вот это все в таком духе. И ее позиция, она такая гуманная, да? Она правильная, человечная, материнская, вот, слеза ребенка и все в этом духе. И поэтому ты не можешь как бы выйти и сказать, ну, что это такое за отстой она тут пишет? Она, потому что пишет о чем-то светлом, добром, вечном. Оно, может быть, выглядит наивным, оно, может быть, и не сработает ни в коем случае, но самое главное, что она пишет о чем-то хорошем, и она призывает к светлому. Понимаете, она своей лирой добрые чувства пробуждает. Вот. А, например, Урсула фон дер Ляйен, она абсолютно вот такая нацистка в прямом смысле этого слова, ужасная, она людоедка, и, видите, даже 6 детей у нее ей не помогли. Кстати, это ее дети или приемные, тоже вопрос. Украина должна стать ежиком, у нас ежи кончились, пишет Федоров. Мне еще интересно, что с Одессой. Ее отдают нам или мы ее оставляем, пишет Геннадий. Ничего вообще не сказано про Одессу. Ни в одном из заявлений, ни с одной из сторон вообще никакого разговора об Одессе не идет, Геннадий. Шифровку в центр в Москву Мелания наконец-то передала. Вот почему в Израиль никаких писем, пишет Алекс Поляков. Вы думаете, молоком написала, да? Строчка идет обычная, и между строк молоком написала. И можно будет потом вот так вот поднести к свече, да, и проявится надпись. А там будет там, уважаемый верховный главнокомандующий, да, товарищ главнокомандующий, задача по выполнению, агент Мелания, да, вот в таком духе. Одессу добровольно бритиши не отдадут, пишет рука-нога. Никто ничего никогда нигде добровольно не отдаст. Ни бритиши, ни не бритиши, какие угодно, слушайте. Вот те люди, которые говорят, что там что-то добровольно отдадут. Точнее, что-то добровольно не отдадут. То есть, а все остальное нам добровольно и отдают или что? Я просто не понимаю. Никто ничего и никогда нигде и ни при каких обстоятельствах добровольно не отдавал, кроме нас. Ну, может быть, кто-то еще, но вот я помню только нас. Вот это вот все. А мы все-таки любим Берлин, и поэтому хотим его очень сильно объединить. А не пора ли нам вывести войска? А правда, до свидания. Ну, вот есть такое. Ну, есть как бы причины, наверное, тоже на это какие-то определенные, да, и обстоятельства, о которых мы сейчас не упомянули, и кажется, что мы самые добрые и замечательные на Земле. А может быть, мы правда самые добрые и замечательные на Земле. Еще и самые наивные, ну, ладно. Так, а бритиши здесь с какого бодуна, пишет Геннадий. С какого бодуна бритиши? Ну, Одесса, порт, интерес бритишей, контроль акваторий. В целом их история с тем, что они очень глубоко увязаны с той властью, которая есть сейчас на Украине. Плюс их интерес к восстановлению доминирования в разных регионах, которые они потеряли, это доминирование. Ну и много чего еще интересного. Вообще, говорят, бритиши на Украине картину делают и игру играют. Конечно, хорошо бы встать по Днепру, это идеальная граница, и Одесса русский город, но политика диктует немного другие условия, пишет Финист. Мы пока не знаем, какие условия диктует какая политика. Вот смотрите, встретились Дональд Трамп и Владимир Путин на Аляске, о чем-то поговорили. Трамп доволен, все довольны, пошли какие-то утечки якобы со стороны Запада. Со стороны Запада звучит так, надо, чтобы ВСУ вышли из Донецкого бассейна, да, из Донбасса. И вроде бы там как-то будет решаться по Запорожью и Херсонщине. Вот, ну, примерно такая ситуация. Плюс не вступление в НАТО, там туда-сюда и вот это все. Русский язык признать, церковь признать. С той стороны посыпались заявления на эти заявления, которые, в общем-то, неофициальные, а приравниваются к неким инсайдам, которые идут через некие источники, якобы близкие к этим переговорам. Ну, такая история. И ответы пошли. Ответы пошли вслух от тех, кто якобы на Западе там принимает решения. Я имею в виду в Европе и на Украине. Они говорят, нет, 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 мы не готовы ни в коем случае. Ощетинившиеся ежи, сразу же заведем войска, как только, перемирие, все. Гарантии, как пятая статья НАТО. Ну, они стали вот прям высказывать свое недовольство, глубочайшее всем, чем, всем тем, что происходит. Ну, плюс Зеленский опять рассказал про свою конституцию, никому не нужную, эту украинскую, смешно даже, я не понимаю, почему он о ней говорит, но вот говорит, вот у нас конституция, по ней мы ничего не можем отдавать, что-то еще. Да, ну, вот вчера у вас была конституция, позавчера у вас ее не было, в нарушение этой конституции у вас выборы в определенный момент, например, приходили и не один раз, а теперь в нарушение этой конституции у вас выборы почему-то не проходят. Много чего интересного на Украине происходит, связанного с тем, что конституцию никто не соблюдает, мягко говоря. Поэтому плевать вообще на его заявление о конституции. Об этом, кстати, Трамп недавно говорил. Он говорит, что ты не понимаешь. Конституция разрешала ему развязать кровавую бойню, а остановиться конституция ему мешает. Это странно. И правда странно. Но суть, наверное, все-таки в другом. Вот. Зеленский рассказал Трампу по телефону, что у Владимира Путина искаженные сведения о положении на фронте. Серьезно, Василий? Ну, сейчас Зеленский предоставит самые свежие данные. Главком ВСУ Сырский приказал формированием на Сумском направлении восстановить позиции, не считаясь потерями, передает РИА Новости со ссылкой на информацию из российских силовых структур, пишет Андрей. Андрей, вполне себе верю в эту информацию. Единственное, что я думаю, что Сырский это приказывает уже очень давно. Ну и потом Сумское направление еще недавно каким-то другим называлось направлением, правда? В том смысле, что они рассказывали о том, что они нас победят, разобьют, куда-то там пройдут. А сейчас оно почему-то Сумское направление. Вот почему оно теперь Сумское называется? Для них же самих. Вот же интересно, да? Поэтому я думаю, что они пытаются, конечно, они пытаются каждый день, и даже перед саммитом на Аляске они пытались. Другое дело, сколько у них есть ресурсов для того, чтобы пытаться. Какая ему консультация? Бред. Наркофюрер чертов, пишет Вит. Так все же, почему Владимир Владимирович так быстро улетел и не было совместного ланча, пишет Василий. Потому что, наверное, разговор продлился дольше, чем предполагалось изначально. То есть они же очень долго между собой говорили, поэтому, наверное, не потребовался совместный ланч. Плюс там же какая была идея, насколько я помню. Встреча один на один. А потом уже вот этот вот, значит, в расширенном составе, а потом уже там совместный ланч. А встреча сразу шла 3 на 3. И я думаю, что просто технически не было необходимости ни в каких ланчах, потому что смогли сразу переговорить по тем вопросам, по которым надо, в том формате, который есть. Вот и все, и не потребовался дополнительный формат в виде ланча. Такая, я думаю, тема. Поэтому, когда вы говорите «так быстро», я не думаю, что «так быстро». Или там так медленно. Я думаю, что просто все те вопросы, которые нужно было обсудить, их обсудили, прошлись по тем документам, какие у кого есть. Ну и, собственно говоря, решили дальше работать в этом направлении, исходя из того, что скажет другая сторона. Дональд Трамп отправился вот сейчас домой и призвал к себе ту самую другую сторону, чтобы ей доложить, как бы, как обстоят дела. Другая сторона в истериках валяется, очень сильно боится, что Дональд Трамп их, так сказать, ну, по их мнению, сдаст. И поэтому заранее заявляет какие-то вещи, которые, ну, идут вразрез, очевидно, с той риторикой, которую мы слышали из Аляски. Журналисты из кремлевского пула предупредили, что еда дрянная, поэтому не стали обедать, пишет Иван Кузнецов. Ну, это смех абсолютный, а журналисты были недовольны, потому что их не очень хорошо разместили там, да, не, ну, обычно лучше их размещают, но в целом, как бы... Естественно, тех, кто, ну, сами делегации, там все нормально было. Так, так гостей не принимают, пишет доброжелатель. Как американцы? Ну, слушайте, отлично, мне кажется, приняли гостей. Американцы, даже вот самолеты у них пролетели, встретили нашего президента. Даже отдельные кадры потом показали, что самолеты в небе рисовали звезду, между прочим, пятиконечную. Ну, в общем, как будто бы в честь нас. Ну, вот что-то такое. Не, я не знаю, красные дорожки, два самолета, Дональд Трамп ждет, Дональд Трамп аплодирует нашему идущему президенту к нему, Дональд Трамп идет довольный, он там, значит, в определенный момент воинское приветствие какое-то показал. Ну, вот что-то такое. Мне... Вот это да. Что-то упало там на улице. Спасибо за ЦК. Наконец-то есть что смотреть, пишет Глеб Черепанов. Передам всем товарищам, друзьям, всем тем, с кем мы делаем проект. Спасибо вам. Да, был специальный у нас выпуск, как раз-таки в субботу, спецвыпуск. Есть ссылка у меня в Телеграм. Телеграм называется «Гудошников», и, собственно, можете посмотреть. С учетом времени на подготовку, организация на 5 с плюсом, пишет Андрей. Да, у меня нет тоже каких-то претензий там особых к организации, и вообще зачем это нужно было. Видно было, что американцы стараются красиво сделать прием, и в эти короткие такие сроки сжатые они, наверное, выдали все, что они могли выдать в этом смысле. С точки зрения картинки, да, вот чтобы два самолета, две ковровые дорожки, выходят два президента, вот один встречает, другой вот к нему подходит, соответственно, один хозяин, другой гость. Там, дали выступить первому президенту России, хотя там обычно должно быть, как вот после вот этих всех переговоров, уступая сначала там хозяин, да, но нет, пожалуйста-то. Ну, то есть, такой пиетет. Здорово, мне кажется, все здорово было. Журналисты думали, что в Америку поехали, а приехали в колхозный клуб, пишет Сергей Захаров. Да нормально все было, пишет Empty Wars. Да уж, вся церемония на Аляске вызвала белые ночи знатные на Украине. Мое почтение, пишет Виталий. Это потому, что у них подгорело, и все, все известные места, и аж зарево было видно где-то из космоса. Да? Next time in Moscow, пишет Василий. Ну, это да, была такая идея от президента нашего. Может быть, в Москве встретимся. Ну, посмотрим. Хороший выдался спецвыпуск. Кабачки зачетные, пишет Нигматулин. Да, да, это теща Гара, оказывается, вырастила. Вот такие вот классные кабачки, вот, которые он привез. И мы решили их подарить нашим гостям. Милани, девочка из ЛНР, также отправила письмо, но я как ребенок, вот уже 11 лет живущий под обстрелами украинской армии, хочу вам сказать, что для того, чтобы остановить войну и спасти детей на Донбассе и на Украине, в первую очередь нужно обращаться к Владимиру Зеленскому, отметила жительница Луганской Народной Республики, пишет «Дело техники». Ждем Трампа в Минске, обещал приехать, пишет Виталий. Виктория вас, конечно, приложила, назвав ЦК юмористическим шоу. Для полного восстановления ЦК надо пригласить Никиту Сергеевича и Евгения Яновича, пишет Андрей. Виктории просто сказали, что это юмористическое шоу, она и шутила. Вот. Где кабачок за воротник? Эй, вы все посмотрели, что ли? Зачем вы рассказываете самые интересные моменты всем тем, кто не смотрел? В поле под Тамбовом встретим, пишет Диванада. В кого? Я по поводу ланча. Все-таки разница во времени 11 часов. Получается, Владимир Путин всю ночь бодрствовал. Вот и отказались от ланча. Так думаю, пишет я. Возможно. Пять областей Украины, которые якобы готовы уступить Украине, это, наверное, Львов, Ивано-Франковск и что-то там еще на Западе, пишет Котопес. Это все тоже инсинуации относительно того, что там готовы уступить Украине, не уступить Украине. Понимаете, реальность – это реальность. Вот сейчас нам надо дождаться, как поговорит Трамп с вот этой всей комарилией, которая к нему нагрянет одномоментно. Они, видите, по одному не ездят, они себя самостоятельными людьми не считают, они ездят толпой. Ну, вот как из разряда «ты один приходи, мы тоже одни придем». Ездят толпой, вот, и изо всех сил пытаются там убедить, массой давить, что они правы, что вот их надо послушать. Все это выглядит совершенно как-то по-идиотски, если честно. Вот, как будто бы Зеленский вообще сам за себя говорить не может. Вот. Да и европейцы поодиночке тоже не могут. Хотя, с другой стороны, наверное, просто это так и есть. То есть, как будто здесь слово неуместно. Ну, и потому что так оно и есть. Так оно и есть. Не могут они за себя говорить. От себя не могут говорить. Потому что, наверное, они никто. И поэтому они, наверное, вынуждены ездить толпами для того, чтобы в чем-то кого-то убеждать, что они, может быть, там, большинство, может быть, их мнение что-то значит. Может быть, они считают, что если они все по отдельности ничтожество, то когда они собираются толпой, то их ничтожные мнения, они становятся важными и весомыми. То есть они не думают, что просто их ничтожность умножается таким образом, да, аккумулируется. Вот эта ничтожность в одном месте сразу. Они, наверное, думают, что когда они вместе, и они все-таки что-то значат. А я думаю, что, наверное, нет. И я думаю, что самое главное, не только я так думаю. Я полагаю, что так думает еще и сам Дональд Трамп. И я думаю, что вот эта вот вся их суета, вот это вот разъезжание толпами ни к чему хорошему, скорее всего, не приведет. Посмотрим. А вот Александр Лукашенко оказался как-то там то ли большим, то ли великим лидером, как-то так. Трамп назвал вот прям недавно. Они поговорили с Лукашенко еще до встречи на Аляске, насколько я знаю, по телефону. И там есть разговор о том, что Александр Григорьевич выпустит из тюрем около там 1300, по-моему, заключенных разнообразных, которые американцам почему-то интересны там, или европейцам. И прямо Дональд Трамп говорит что-то великий Александр Лукашенко. Что-то такое, какое-то слово он использовал. Я вот могу точно сейчас не вспомнить, но какое-то такое слово он использовал. Это так потрясающе. Оказывается, такие прекрасные отношения у Дональда Трампа с Александром Григорьевичем Лукашенко. Великолепные отношения, оказывается, с нашим президентом. Вот вы сами видели своими глазами. Вот. И какая-то толпа вот этих европейцев, оголтелых, которые хотят воевать, не хотят бизнеса, хотят вот смерти все время, которые про каких-то там ежей ощетинившихся говорят, еще что-то. Это какие-то бредятина. С ними надо что-то делать, похоже. Так Америка и сделала Европу такой, пишет «Быть добру». Ну, отчасти да, отчасти нет. В каком смысле вы правы? В том смысле, что да, действительно, это такое трансатлантическое, в кавычках, единство. И да, действительно, Соединенные Штаты Америки играли в этом главенствующую роль. И да, действительно, те люди, которые управляют сегодня Европой, это ставленники американцев в определенный момент. Но они ведь с нами пытались что-то подобное сделать, и с другими странами они пытались что-то подобное сделать, но с кем-то получилось, а с кем-то не получилось. Из чего я делаю вывод, что европейцы податливые. Ну, то есть они этому вполне себе поддались. И их эта ситуация устраивала. И мне вообще так вот видится, что европейцам, может быть, и не интересен их... Ну, им, может быть, и не нужна независимость и самостийность какая-то. Может быть, им действительно просто хотелось бы и дальше болтаться вот где-то там, ну ладно, на шее, скажем, у американцев, и просто делать, как американцы скажут, и за это хорошо жить, и все. Они хорошо жили, потому что делали, как им американцы скажут. Ну, в какой-то момент американцы стали говорить так, что это стало сказываться на их жизни не очень хорошо, стала разваливаться их экономика и так далее, им пришлось отказаться от российских энергоресурсов дешевых взамен на те же самые российские энергоресурсы, просто из других источников, уже через третьи руки, это все прошедшее и втридорога. Все это по ним бьет, конечно. Математически ноль умножить на сколько хочешь будет ноль, пишет Гзар. Да, я согласен с вами. И такая же история, видимо, вот и с этой толпой, которая собралась. Они все время хотят массой взять. Они думают, что вот в определенный момент, как это, по-гегелевски, да? Или по-камушески это. Количество в качество перерастет. Но у них количество в качество не перерастает. Ну, то есть, вот они... Есть калоподобные все эти, калосподобные, я хотел сказать, политики, они вот собираются, и просто получается, что их много, и все. Это они вот, понимаете, ну не превращаются в какую-то субстанцию, которую можно считать целебной. То есть ее просто, они превращаются в множество плохой субстанции, можно так выразиться. Они просто не верят друг другу толпой, поэтому ездят, пишет Андрей. Даже сумасшедшие украинцы говорят, что им Донбасс уже не нужен, пусть Зеленский угомонится, пишет Котопес. Я вам больше скажу, что украинцам изначально и Одесса не нужна, и Харьков не нужен, и Киев не нужен. И вообще русские города не нужны. Вот. В этом-то весь и замысел, что непонятно, а чего они так это усиленно цепляются и рассказывают, что им это им нужно. Это не их города, и они им не нравятся. Западенцам нужны их западенские регионы. Но они, правда, нужны и Польше, и Польша достаточно быстро, я думаю, бы распрощалась бы с этими всеми западенцами, вот, которые рассказывают, как они там исторически проживали на этих землях. Но смысл в том, что русские города, они им чужды, это не их города. Это нам родные города, а им не родные города. 8.30 новости. А 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте все! А зачем вы пытаетесь найти логику в действиях украинцев, пишет Василий. Василий, вы меня поставили в тупик, я не знаю, как из него выйти. Я вроде бы не пытался находить логики в действиях украинцев. Возможно, я это сделал ненарочно. Я не знаю. Давайте я дальше просто буду читать ваши сообщения. Они говорят, что разбили немцев во Второй мировой и тут же идут сносить памятники своим победителям.
Да, да.
Они говорят, что будут запрещать русский язык, и тут же русскоязычные украинцы идут за эту идею воевать.
Ну да, да.
Так они еще и запрещают. А еще там Иван Иванович и Ивановы рассказывают, что они будут убивать русских и бороться с русским миром. Я согласен с вами. Я единственное, что я не понял, а где же я искал-то логику в действиях украинцев, если честно. Где я совершил эту ошибку? Зачем я это делал? Зачем я тратил так впустую свое время и жизненную энергию вместе с вами?
Ну, ты, ну, тут вы хватили само словосочетание, хохол отдал, даже звучит нереалистично, поразительное явление, конечно, эти политические украинцы, вроде с виду человек, как человек, а ковырнешь его немного, фонтан из хитропопасти, наглости, жадности, чванства и черт знает чего еще, пишет Лис Хитрый.
Ну да, наверное, не знаю. А есть другие какие-то просто? Бывают люди какие-то другие, я не знаю. Что-то мне вчера какое-то, или сегодня мне кто-то какое-то писал сообщение по этому поводу. Вот если вспомню, сразу скажу. Мне просто когда начинают писать про каких-то людей, по типу, ага, а эти люди очень хитрые, там какой-то народ хитрый, он предпочитает руководить. Что-то такое вот было сегодня сообщение. Прямо в самом начале, даже не в эфир было, а до эфира. А есть народ, который предпочитает не руководить? Типа, нет, не хотим руководить, пусть вот другие руководят. Ну, я не знаю. А по поводу хитрости? Ну, хитрый, да. Ну, вот самообман — это самообман. А бывало такое, что... Ладно, чего я их оправдываю, в самом деле? Зачем мне это нужно? Вот теперь уже я чувствую, как я пытаюсь найти логику в их действиях. Вот теперь, да, я согласен. Вот теперь уже, благодаря нескольким вашим сообщениям, мы этим и занимаемся. Не буду этим заниматься, это их проблема. Пусть сами ищут свою логику в своих действиях. А разве Донбасс — это не меньше 2% территории Украины? Не, ну, если взять вот ДНР, ЛНР вместе взятые, например, обычно, когда говорят про Донбасс, вот упоминают именно два этих региона, то это, наверное, все-таки больше 2%, да? Так вот, если на карту посмотреть своими глазами, то получается, наверное, это все-таки больше 2%. За годы конфликта Украина совершила тысячи военных преступлений, многие из которых по прямому указанию стороны руководства. Персональные гарантии личной безопасности никто не получил, даже Зеленский во время подписания сделки по редкоземельным металлам. Вот и боятся мира, так как понимают, что Россия может потребовать суда, пишет Риборез. Да там же, видите, в каком смысле еще дело-то. Они же могли подписать те документы, которые мы им предлагали в Стамбуле. И ситуация была бы у них лучше, чем есть сейчас. Они бы могли бы с нами договориться еще до Стамбула и до 22 года. И ситуация была бы для них вообще позитивная. Они бы могли бы с нами договориться сразу после 14 года. И ситуация для них была бы лучше, чем если бы они договорились с нами перед специальной военной операцией. Они бы могли бы вообще... не делать Майдана и, ну, как бы, не сходить с ума вот в этой своей русофобии, и вообще было бы все отлично. Они бы, например, с нами могли торговать, все бы было бы здорово, мы бы им платили за то, что наш флот стоит в Черном море, и много чего еще интересного. Все могло бы быть совершенно иначе, если бы они не пошли этим путем. То есть давайте будем говорить откровенно, Россия военных действий с Украиной, ну вот изначально, мы если посмотрим на эту ситуацию, не развязывала. Ну, не, это не Россия сделала. Это Украина превратилась в антироссию зачем-то. И зачем-то Украина решила расправляться с русскими. Ну, это такой вот абсолютный факт устоявшийся. Все это прекрасно понимают. Зачем? Непонятно. Не в России люди скакали на площадях с криками «Кто не скачет, тот хохол» или что-то в таком духе. Ну, не было этого. И до сих пор нет, что самое интересное. Хотя могло бы так случиться. Но нет, не случилось. Представляете? То есть нет вот этой вот какой-то, ну как сказать, сейчас, конечно, в пылу битвы в любом случае к врагу мы испытываем самые негативные эмоции, но я имею в виду, нет вот этой оголтелости, нет вот этого сумасшествия, а у них она, ну давно эта оголтелость, это сумасшествие, ну давно, вот как-то так. Только европейских денег они бы не получили без войны, пишет Иван Кузнецов. Ну, а на что они этих европейских-то денег получили? Вот на что они получили? Они сейчас как-то хорошо живут, у них классно. Не, ну и какая-то часть, конечно, хорошо озолотилась, что тут говорить. А в основном-то они в пушечное мясо превратились, да и все. И объективности ради, представьте себе теперь, вот при тех обстоятельствах, которые есть, и при тех многих уже на проигрышах, которые, да, тех поражениях, которые они потерпели, Они останавливаются и говорят, ну все, вот теперь подписываем. Ну, естественно, мне, может быть, это и неестественно. Может быть, это опять попытка искать логику в их действиях. Но все-таки, если бы я был тем, кто жил на Украине и изо всех сил поддерживал бы режим этот годами, да, там, порошенковский, вот, зеленковский, вот, я бы, наверное, сказал, ребят, а зачем мы тогда это все делали, можно узнать? Ну, а смысл какой был? Мы живем как в Швейцарии? Нет. Мы просрали 25% наших земель. Типа, зачем? Зачем мы это сделали? Скажите. Смысл-то какой? У нас кладбище от, вот, отсюда и за горизонт уходит. Они зачем? Ну, какой смысл как бы был в этом тогда вот вообще? И я думаю, что вот почему Зеленский боится прекращать военные действия в первую очередь. Потому что возникнет вопрос. А все это было зачем? То есть можно было, можно, вот давайте вот прямо спросим, а можно было с русскими, ну, с Россией именно, да, жить, если не в, прямо в обнимку, а, ну, в таком нормальном мире? Нормально, ну, просто вот там какие-то там, что-то мы согласны по цене на газ, мы не согласны по цене на газ, а мы вот тут вот так, а мы здесь сяк, а мы вот хотим побольше мовы. Ну, можно было так? Ну, гипотетически можно было. Ну, почему? Ну, было же так. Ну, было так. Что, Россия ни с того ни с сего решила, хоп, и что-то перевернуть где-то там на Украине. Да нет, да нет. Наш патриарх еще до Майдана приезжал в Киев, его встречали российскими флагами, для них это было событие, все. Мы болели за их боксеров, как за своих, за всех спортсменов, как за своих. Везде за них врубались, когда только там, если где-то мы чувствовали, что к ним какое-то не такое отношение, там, мы везде за них врубались, потому что это наш брат, три единства, белорусы, русские, украинцы, мы один народ. Ну, у нас концепция эта, она до сих пор есть, мы все еще... У нас она есть, у них ее нет, видимо, ну, во всяком случае, у тех, кто сегодня имеет доступ и возможность говорить во всеуслышание. Остальные, видимо, просто не имеют этой возможности, либо не осталось таких людей, не знаю. Это вот разные по этому поводу точки зрения есть. Но смысл такой, что мы-то их очень сильно любили, если честно. Мы их настолько сильно любили, что уже даже на протяжении сколько лет мы вот сейчас активные боевые действия идут, а мы все еще говорим про братские народы и вот это вот все. Это мы говорим, они не говорят, мы говорим. Мы все еще про братские народы, мы вот это вот, что они их обманули, еще Запад их все обманул, они еще просто несознательные, вот, а как же их так обманули? Мы все продолжаем. Обратите внимание на нашу риторику, я имею в виду государственную риторику. Любили и залюбили, пишет 506. Да, это отдельный разговор, но смысл в том, что если бы Украина не прыгала вся и не кричала, кто не скачет, тот москаль, москаляку-нагиляку, прямые цитаты, наверное, можно было бы с нами вообще-то жить в мире, не правда ли? Ну, не правда ли? Если бы не начали громить церковь православную зачем-то, ну, зачем? Вот надо было обязательно у какого-то вот этого псевдопатриарха Константинопольского какой-то Томас получать, разрушать русскую православную церковь Московского патриархата. Гонение на русский язык. Зачем-то убить людей в Одессе надо было сжечь. Зачем? Ну, зачем сожгли нацисты людей в Одессе? Зачем они это сделали? Зачем они это сделали? Они же это сделали. Все. Ну, зачем это все нужно было? Зачем надо было кричать, что москаляку на геляку? Зачем они говорили эти слова? Зачем они говорили москаляку на ножи? Зачем они с факельными шествиями ходили по городам? Зачем? До 14 года. Крым еще в составе Украины. Зачем они это делали? Зачем? Украина або смерть? Это зачем? Непонятно. Ну, наверное, за тем, чтобы действительно умереть. Ну, вот как бы других-то каких-то логичных объяснений этому нет. Но они это делали. Поэтому, ну, кто-то, понятно, это за деньги делал, а кто-то это делал, потому что идиот. Для устрашения, пишет Василий. А зачем нас было устрашать? Зачем они нас устрашали? Кто-то может объяснить, зачем они нас устрашали? К чему? Ну вот делали они нам вертолетные двигатели. Помните, они нам делали вертолетные двигатели. Ну и делали бы дальше нам вертолетные двигатели. Мы что, на них нападали, мы у них что-то отнимали. Ну, правда. Мы что-то им говорили там, что им так нельзя, сяк нельзя. Ну, какие-то вещи были чисто в политическом поле, в дипломатическом поле. Вот. Ну, а так-то что? Может быть, мы не пускали их певцов с их этих мовой, которые у нас тут на каждом канале, каждый голубой огонек просто глаза нам истерли. Оказалось, что у нас культурка вся, она украинская и проукраинская. Что было не так? Почему надо было рассказать нам о том, что мы какие-то там орды, мы невнятные, мы какие-то страшные, у нас нет унитазов, вот этот бредятина, это вот откуда они вообще это взяли, почему они это несли, зачем они это делали? Ну, зачем? Объяснение как бы одно, это чья-то другая задача, это задача, не которая должна была их к какому-то процветанию провести. Ну, либо, если говорить об их логике, то она могла быть такая. Мы сдаем Россию, ну, сдаем типа того, и нам за это дадут много денег, и мы будем классные, а Россия будет гнить. Ну, ошибались вы, что сказать по этому поводу. Вы не будете процветать, если Россия рухнет. Я, кстати, об этом говорил сразу и продолжаю говорить. Если кто-то думает, что в результате разрушения России у него, он, находящийся на границах с Россией, получит какое-то очень большое удовлетворение, и у него сразу жизнь начнется, не-не, его жизнь сугубо ухудшится сразу, потому что он в этом пламени сгорит. Ну, это факт. Более того, все время они со своим вот этим национализмом, оголтелом носились, и я все время говорил одну вещь, я серьезно, вот кто слушает меня годами, знает, я все время говорю, не делайте этого, не делайте этого, не делайте этого в других республиках тоже, не делайте этого, не будите русский национализм, не надо вам этого вообще, вот просто, я все время говорил, не будите русский национализм, не надо, не сталкивайте русских в национализм, не делайте этого, вы наживете себе проблем, они продолжают это делать, и у них пока не получилось. У них пока не получилось. Я даже не знаю, по какой причине у них не получилось, но у них пока не получилось. Русские все равно продолжают мыслить интернациональными категориями. Серьезно. Это удивительно, но это так. Но может произойти и другое. В определенный момент может вот так вот произойти, когда русские, и если русские почувствуют, что они все погибают, вот, это произойдет. Ну, на мой взгляд, это так. И так, потому что всегда происходит везде. Если вдруг русские поймут, что как бы все, смерть. Всю смерть, не выживешь. Вот. И начнется что-то из разряда «русский русскому помоги». И что тогда? И что они тогда делать будут, я не понимаю. Они думают, что они вот там кучками собираются своими, рассказывают о том, какие они могучие националисты все. Ну, я просто имею в виду сейчас даже не только Украину, а многих других. А вы понимаете, что в этом ключе может действовать и Россия? Она просто не действует в силу разных причин. И первая причина, и, собственно, последняя, потому что она не хочет так действовать. Потому что русские все еще говорят о братстве, о дружбе и так далее. О том, что есть какой-то Запад очень страшный, который всех обманул, а все тут наивные. Но в какой-то момент же может так случиться, что в головах людей щелкнет другая мысль, и будет она звучать следующим образом. Да вас не обманули, вы сами хотите. Вы сами хотите. Ну, а если вы сами хотите, ну, сколько вас жалеть? Сколько вас жалеть? Сколько вот вокруг вас ходить, хороводы водить, да? Рассказывать о том, какие вы на самом деле тоже русские, что вы Иван Иванович Ивановы, ну, то, что я рассказываю. Ну, просто в какой-то момент же может так очутиться, что нам станет наплевать, что Иван Иванович и Ивановы все вместе взятые. Какая нам разница станет? Ну, в какой-то момент мы поймем, что вы самоубийцы, что вы предатели своего же народа, и все. В какой-то момент это может произойти. Как бы мы и сейчас это понимаем, но, наверное, мы пока это еще не оцениваем как смертоубийство собственное. А в какой-то момент, может быть, нам покажется, что это так. И что тогда? И что вы будете делать? Что, если вы потеряете лояльность хоть какую-либо со стороны России в свою сторону? Ведь пока вы испытываете ее на прочность, эту лояльность, она есть. И она есть, и я хочу подчеркнуть, это мое мнение, можете с ним не соглашаться. Она есть у поколения наших отцов. То есть не у моего поколения она есть. Она есть у поколения наших отцов. А это люди, которым 60+. Вот поколение наших отцов, которое там Киев воспринимает абсолютно там как ну вот мы все в одном городе, все в одних городах жили. Это все наше, вот это мы все вместе, у нас там родня, там сям, пятое, десятое, мы учились. А я там во Львове учился, я в Киеве учился, а я там туда ездил, у меня первая любовь там была, еще что-нибудь. Вот это все в таком духе. Житница, да, на ВДНХ центральный павильон, это Украина. Так это старшее поколение, я еще раз говорю, вот мое поколение, вот мне 30, сколько там, 6 лет, мне, по-моему, 36 лет. Я полагаю, что оно вообще мыслит другими категориями. Мы выросли уже в том мире, где Украина была отдельно от нас. И если те, кто старше нас, отцы наши, они все-таки мыслят все это категориями одной страны, все равно. И мы допускают вот этот вот момент, что ну просто так получилось, что обманули часть нашего народонаселения, оно вот сейчас такое оголтелое, но его можно привести в нормальное состояние, то у меня есть очень большие подозрения, или давайте так скажем, у меня очень есть большие сомнения, что вот мое поколение будет мыслить этими категориями, и сейчас уже мыслит этими категориями. И у меня есть ощущение, что наши отцы нас в некотором смысле, ну, охлаждают наш пыл, в хорошем смысле. Охлаждают, они просто нам говорят, ну не надо, ну вы чего? Не-не-не-не-не-не, ребят, нет, вы не понимаете, у вас недостаток опыта, вы еще пока не понимаете, это можно исправить, там, подождите, там тоже горячие там ребята с той стороны, сейчас мы им объясним, там, есть возможности, да, можно, их просто обманули, у них тоже недостаток опыта, туда-сюда. Ну, давайте прикинем себе ситуацию, при которой наши отцы, ну, в какой-то момент устанут нас сдерживать, я не знаю, там скажут, да, все. Или просто скажут, ну, теперь вот в руце ваши, как бы, вручаем, вперед. Что, у нас есть какая-нибудь сентиментальная нотка относительно Киева? У вас есть? Я вот сейчас спрашиваю своих одногодок, у вас есть какое-то ощущение какого-то долга перед Украиной? Есть? Какое-то, что мы один народ, там, что мы очень сильно любим друг друга, что мы братья, и нам надо пожалеть наших братьев. А? Есть такое какое-то? Ну, просто спрашиваю. Ну, сам для себя просто узнать. Есть? Нет? Вот скажите, есть. Если есть, то прям пишите. Есть, да, такое есть ощущение. А если нет, то нет. И я полагаю, что нет. Вот такое мое ощущение, уж извините. А если оно у меня такое, то, может быть, оно не у меня одного такое. И я еще раз хочу повторить тогда в связи с этим мысль. Вот то поколение, которое сегодня, поколение наших отцов, которое сегодня в силе, да, действительно, оно в силе сегодня, и оно сегодня, безусловно, определяет нашу внутреннюю и внешнюю политику. И, безусловно, оно обладает гораздо большим опытом, чем мы, без вопросов. Это же наши отцы. Мы с уважением относимся к нашим отцам. Но они последний ваш шанс. Я сейчас обращаюсь к разнообразным персонажам за границей нашего государства, границы которого нигде не заканчиваются. Вот наши отцы — это последний ваш шанс. Почему? Потому что они сентиментально относятся к вам. Они вас все-таки любят. Они вас по-отечески любят. Они к вам относятся как к заблудшим сыновьям. А мы к вам, к сыновьям, не относиться вообще не будем, ни при каких обстоятельствах. Ну, у меня такое ощущение. Я, возможно, ошибаюсь. Мне все сейчас скажут, нет, ты ошибаешься. Это не так. Хорошо. Есть, пишет Светлана. Вот у Светланы есть. Артем говорит, есть у половины страны родственники на Украине, пишет Артем. Где? В ВСУ? Ну, вот, понимаете, у половины страны родственники на Украине. Вот Сырский, вот он на Украине, руководит ВСУ. А у него родители здесь. Вот. Родители Сырского что теперь? Должны сказать, чтобы никто не трогал Сырского или как? И мы такие, о, да, понимаем, сын. Или как? Ну, все, родственники там, ну, все понятно. К сожалению, такая вот ситуация сложилась. Нет такого, бить наотмашь, чтобы другие боялись, пишет Руслан. Родственники в Одессе, пишет Миш Николаев. Что делают, Миш Николаев? Как с вами общаются? Какая тональность? Как они вас воспринимают? История Каина и Авеля, пишет Кас. Тарас Бульба долго не рассуждал. Сын, не сын, пишет Иван Мишин. Мне 63, у меня нет никаких братских чувств, пишет Надежда. У меня родственники там. И... Я бы жахнул, пишет Александр. Хорошо, в окопах нет никакого национализма. Мы тут все братья, пишет Полтава. Стесняюсь спросить, Россия какой долг перед какой республикой должна вообще ощущать? За счет РСФСР большинство советских республик жили. Они должны нас благодарить за то, что их республики сейчас есть. Водопроводы, заводы, мосты, медицина и так далее, пишет Финист. Согласен с вами, абсолютно Финист. Согласен с вами. Более того, дальше вопрос. Вот у нас частый разговор. А кто же будет восстанавливать Украину? И, естественно, старшее поколение как отвечает. Ну, как бы вместе восстановим, вместе же построили, вместе восстановим. А может, не надо? А может быть, не надо? Вот Советский Союз очень много вложил ресурсов в Украину. Сделал из сельской местности промышленную местность. Ну, так они теперь в каждом промышленном предприятии сидят в катакомбах там. И их выкуривают наши бойцы по сантиметру оттуда. Ну, может быть, не надо? Может, не надо им ни при каких обстоятельствах ничего восстанавливать вообще? Ну, хочешь ты пасти там каких-то свиней где-нибудь, ну, паси, иди. Ну и все. А промышленные регионы, которые и искренне и истинно русские всегда были, они просто должны быть частью России, и все. А все остальные, что ты там хочешь делать? Я хочу там мазанку соломенной крыши. Поздравляю тебя. Мне тоже нравятся мазанки соломенной крыши. Пожалуйста, можешь делать. Что хочешь, то и делай. Прям нам надо сейчас убиться всем об стену и восстановить Украину изо всех сил. У меня вот такой вопрос возникает, например. А зачем? У нас есть Донбасс, он русский, русский. Восстановим, восстановим. А что, мы его построили, мы его и восстановим. А остальное что? Что восстановить? В связи с чем? Не понимаю, если честно. Зачем тогда мы ее разрушали? Вопрос, а зачем тогда мы ее разрушали? Вот такой вопрос, Алексей, пишет Шарк. Не мы ее разрушали, они ее разрушали. Я же 100 000 раз уже пытался как бы это объяснить вот в данный момент, и мне кажется, вы слышали то, что я говорил. Не мы прыгали, кто не скачет, тот хохол, по улицам бегали. Не мы это говорили, нет. Они, кто не скачет, тот москаль. Факельные шествия, снос советских памятников, вот, рассказы о том, что советский воин-освободитель, оккупант, да, прославление нацистских приспешников разнообразных, Бандеры, Шухевич и прочие. Что, мы, что ли, делали? Мы именами Бандеры, Шухевича у них там улицы называли, что ли? Мы их заставляли это делать? Нет. Мы кричали, кто не скачет, тот хохол. Мы говорили хохляку на геляку. Мы говорили хохла на ножи. Мы прыгали. У нас молодежь вышла, миллион, там, я не знаю сколько, вышла на улицу и прыгнула одна за один раз, и стали это орать. Нет. Нет. И еще раз нет. Мы этого ни разу не делали. И не делаем. И не делаем. Я еще раз хочу подчеркнуть, мы этого не делаем. Вот. Мы, реально, мы до сих пор работаем вот в этом поле, что они одумаются. Вы одумаетесь. Мы же не такие, посмотрите, мы очень точечно выбиваем у вас тут вот это вот. У вас бы вот не было бы вот этого всего, если бы вы с нами не решили в какой-то момент зачем-то воевать. Зачем вы решили с нами воевать? Зачем вы решили нас убивать? Зачем вы решили убивать русский язык? Зачем вы решили убивать русскую культуру? Зачем вы это решили? Зачем вы это сделали? И вот это рассказы о том, что в 22-м году все началось. Нет, не в 22-м году. И даже не в 14-м. Нет, не в 14-м. Расскажите мне историю, хоть кто-нибудь, чтобы в 90-х человека, который бы размовлял в России, за это ударили бы по лицу. Просто так. Вот такой вот вопрос. Вот человек бы просто приехал и там по-своему размовлял бы и так далее. Вот здесь, в Москве, где угодно, в любом другом московском, ну, в любом другом регионе вообще российском. И его бы за это просто ударили по лицу. За то, что он на мове что-то шарашит. Вообще ноль, ни в коем случае. Наоборот, весело бы было, все бы учили бы эту мову изо всех сил, потому что очень весело. Она звучит весело. Это факт. А истории о том, как русские пацаны, которые приезжали на Украину в 80-е, в 90-е, в 2000-е, ни с того ни с сего, просто потому что они, говорят по-русски, получали по зубам, их миллион этих историй. Миллион. Просто идите и спросите. Вот у всех, у своих друганов там и так далее, у всех, вот кто, у кого, так скажем, родственники на Украине, как они ездили туда, особенно на западную часть Украины, в 70-е, в 80-е, в 90-е, как они туда ездили, и как они для себя открывали эту параллельную реальность, восхитительную, в кавычках. Ну, что, вру? Обманываю? Нет? А я вам говорю, а я вот, пожалуйста, я по себе знаю, что и в 90-е, и в 2000-е, 80-е, не знаю, что я там, 2 года жил в 80-х, ничего не знаю про 80-е. Ну вот 90-е, 2000-е, да, да и даже 10-е. Это вот восхищение всем украинским, вообще все так здорово, мы братья, мы один народ. Вот, если вдруг там где-то проскальзывает там какая-то история про мову, о, это обязательно надо подыграть, это так весело, вот это все. Вечера на хуторе близ Диканьки, это так, вообще, всем все нравится. Песни нравятся, культура нравится, все классно, все замечательно, все просто великолепно. Отец 60-го года рождения, в 20 лет начал жить в Москве, когда приезжал на Украину, говорит, что ему стали относиться как к москалю, не все, но часто слышал в свой адрес про москаля, пишет Серг. Ну вот прикиньте себе, Вот прикиньте, это 80-е. Посмотрите, пожалуйста, с какой стороны города Киев, Печорская лавра. Я пытаюсь понять, как граница разделит город на российскую и 404-ю, пишет Дед Зая. Ну, вы имеете в виду, если по Днепру делить, то с нашей стороны новый город, а старый город, он с другой стороны. Есть, у меня есть родня в Запорожье, их дети еще до войны в открытую говорили мне при созвоне, что взяли бы оружие и пошли бы нас убивать. Очень милые люди, пишет Андрея. Ну, а у нас этого не было, и самое, что интересное, до сих пор нет. Ну, может ли так продолжаться бесконечно? Вот в чем вопрос. Насколько вообще терпение наше безгранично? Пока я так вижу, что безгранично. Новости на «Говорит Москва».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:06, понедельник, август, день 18-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 14 градусов, ощущается как 13. Рука-нога пишет, в 87-88 году был на Западной Украине в составе группы. В то время слышали про москалей на ножи и похожий кричалки в свой адрес. Местные старики мычали только на мове в ответ на вопросы на русском, пишет рука-нога. Как-то быстро Запад забывает гитлеровскую Германию и те ужасы, которые они натворили в годы Великой Отечественной войны, финансируя и поддерживая нынешнюю Украину своими радикальными батальонами, воюющими под знаменами СС и прочих немецких дивизий, пишет отец. А почему вы думаете, отец, что кто-то что-то забыл? Забыл. Вот, ничего они не забыли. Просто на этом люди зарабатывают. Все. Наконец-то понедельник. Можно послушать Гудошникова. Доброе утро. Пишет Никита Галушко. И вам, Никита, наконец-то в этом смысле. Слава богу, что вы с нами. Подтверждаю, в 87-м году по Киеву, не зная украинского, опасно было ходить подростку. За то, что не зная, что галстук, кроватка, вполне можно было огрести не слабо, пишет J23. Вот. А при этом давайте вспомним те же самые годы и позже годы, и позже годы, чтобы кто-то у нас здесь получил бы по лицу за, не знаю, за что угодно, за украинский флаг, чтобы кто-то получил по лицу. Или же там за то, что он употребляет какие-то слова там региональные, несвойственные там, региону нашему. Это нонсенс. Это было невозможно. Это вот просто невозможно. Все, такого быть не может. Мы до сих пор ни с какой мовой не боремся, если чего. Так вот, на всякий случай, мы с ней не боремся. А зачем? И все. Моя мама не хочет переходить на Макс, говорит, ей соседка сказала, что там мошенники сидят, могут квартиру отобрать, пишет Александр. Понятно. Я все детство с 85-го года и лет до 12 думал, Крым это же Россия, причем тут слово Украина вообще, пишет Глеб. Поляки взломают локацию Львов, пишет Денис. За Зенит было проще получить, чем за мову, пишет СТ. СТ, вот немножечко другие вещи я слышал и слышу от людей. Вот. Причем, знаете, как бы неожиданно иногда. В 90-х на федеральном канале ежедневную утреннюю передачу вела такая красочная, дородная украинка. Всегда была в вышиванке, подчеркивала свое украинство, песни, борщи. Оксана Писанка звали, пишет Альманах. Да о чем вы говорите? Юмористическая сфера. Украинцы всегда в топе были. Вот, потом, культура, я имею в виду, ну, массовая культура, песни, не песни, вот эти все там, виагры, украинцы всегда в топе. Что еще у нас там? Да не, ну просто что не возьми, оно всегда в топе, и все. Ну, как бы. Нам правда это все нравилось всегда. Ну, то есть нам прям все это нравилось, и все эти вышиванки нам нравились, и вообще все это классно было. И вообще мы в этом видели колорит наш. То есть мы видели в этом вот наши южане, они такие особенные, они такие певучие, они такие классные, нам так нравятся, они такие вот, ну, все, здоровские, все. Они такие энергичные. Нам это все здорово, нам очень нравится. Я говорю еще раз, вот, чтобы прям предельно это понять, то есть для меня это как было? Тот же самый вот 13-й год, когда вот это вот все началось у них. 2008 год, я еще не могу сказать, что я был осознанным человеком с точки зрения там политики и происходящих вещей, там, или 2004-й, точнее, простите, не 8-й, а 4-й. Да, и 8-й туда же. Я что-то в институте учился, мы там в КВН играли, нам все это было не до этого, и как-то это было неинтересно, и денег не было, ничего не было.
А вот 2013 год, это уже все, я работаю в СМИ, мне уже все понятно более-менее, я как бы вот в этой сфере, и вдруг вот эти начинаются события, да, там, давай бегать по улицам, кричать, что москаляку-нагиляку, для меня это было, ну, просто, как бы сказать вам, я, правда, не понимал, откуда эта ненависть, ну, прям, откуда эта ненависть, вот лично, получается, как бы ко мне, ну, я же русский, да. И почему вы меня ненавидят? Вот у меня вопрос такой. А почему вы меня ненавидите? А там прямо что-то, русских надо то, русских надо сё. Вот, эти русские, русские, всё, мы в Европу, а вы там гниющие какая-то там, чумные, ещё что-то в этом духе. И я это всё смотрю, и я искренне не понимаю, что происходит-то. Наверное, если бы я до этого ездил на Украину в 80-е, в 90-е, получал бы там по лицу от того, за то, что я просто по-русски говорю, мне бы всё было понятно заранее. Но мне не было понятно заранее, потому что я пребывал вот в этом каком-то совершенно благом состоянии относительно Украины. Для меня вот что Белоруссия, что Украина – это вот братство, это вот триединый народ, мы хотим быть вместе, клянусь вам, вот как есть, вот просто, не вру вообще. Мы триединый народ, мы все вместе, вот она, эта большая Россия, вот Великороссия, Малороссия, Белороссия, мы все вместе, и мы вот когда вот мы сейчас, вот нам немножечко надо сейчас немножечко объединиться, и после этого мы всем-то покажем, какие мы молодцы, мы-то всем покажем наши достижения, вот мы великий большой русский народ объединенный, вот мы достигнем таких высот, которых вообще мало кто может достичь, вот у нас все очень здорово получится, и все в таком духе. Вот. Ага. Просчитались, но где, пишет Александр. Да, 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 Александр, оказалось, что я живу в своем вымышленном мире, понимаете, да? А вымышленный мир, вот, он не соответствовал реальности. А в реальности оказалось, что на Украине давно уже вот эта гнилая идеология доминирует. Гниль вот эта вот. Ненависть абсолютная. И что они там рассказывали про какую-то политику, им там какие-то политики наши не нравятся, еще что-то, да, там им, возможно, там не нравится Владимир Путин или еще что-то в таком духе, да? Да, а чего вы русский язык тогда в ноль просто убиваете? А почему вы церковь тогда в ноль убиваете, русскую культуру в ноль абсолютно, памятники Пушкину посносили? Плюнули в могилы воинов Великой Отечественной войны. Почему люди, которые хотят почтить память воинов Великой Отечественной войны, идут к памятникам на 9 мая? Старики идут, старики, самые смелые люди, как бы на самом деле-то оказались, идут вот почтить память, положить там цветы к могиле просто или к памятнику. Вы их задерживаете, еще на камеру это снимаете, издеваетесь над ними. Мы же видели, как вы издеваетесь над ветеранами, уроды. Мы же видели это все своими глазами. Почему вы это делали? И вы это продолжаете, что самое интересное, делать. Мы же это все видели. Это насилие откровенное. Ну и? Вот тебе и параллельная реальность. О, не надо жить мифом. Да? Сам себе я это говорю. Вот. Но у нас миф был крайне дружелюбный. Мы обманулись, но мы обманывались в гуманизм, мы обманывались в хорошее, мы обманывались в светлое, доброе, вечное и братское. А там нет, а там по-другому. Вот так. Неприятно, неприятно очень сильно, да, я согласен с вами, вот вы пишете. А имеет ли право народ на свою культуру, пишет Шарк? Конечно, конечно. Поэтому русские, где бы они ни были, имеют право на свою культуру. И имеют право на свой язык, и имеют право на свою религию. Вообще-то. Блаженный анабиоз, пишет Нигматуллин. Так и правда. В 2010-м Западная Украина киевлян москалями называли, пишет Александр. Так и да, оказалось. В 90-х в нашу глухую деревню приехала семья из Сталина. Две девушки влились в нашу компанию. Рассказывали нам, как у них там. Мы думали, они нам фильмы про войну пересказывают. Мы очень удивлялись. У нас тут братские республики, а у них там. Кстати, они наполовину русские были, эти девушки, пишет Федоров. Да, да, да. Но про Прибалтику я знал. То есть про Прибалтику знал. И вот как бы с Прибалтикой всегда была готовность. В этом смысле, когда я посещал Прибалтику, а были такие времена, вот, у меня всегда была готовность моральная, что там будет вот плохо. Там русских прямо совсем люто бешено ненавидят. А про Украину не было такого ощущения. Вообще. Просто не было и все. Просто откуда бы оно взялось?
Ну, потому что мне же все время и всем нам все время рассказывали, ну, как бы мы сами себе это говорили, что там все... Там здорово все. А те люди, которые говорили, вы что, там не здорово, там ужас, вы что, не понимаете? Ну, либо эти люди воспринимались как, ой, что за алармизм, там... 2% там максимум этих сумасшедших националистов каких-то, ой, пройдут они там маршем с этим, с портретом Бандеры, так это только на Западной Украине, и это вообще они там городские сумасшедшие. Ну так вот тебе, вся страна городских сумасшедших теперь, ну и чего? Ну вот и все, приехали. Те, кто не сталкивался с ними, обманывался, те, кто и знает, понимал, как кто они на самом деле. Бандера почти все, пишет Андрей. А украинцы тогда имеют тоже право на свою культуру, скажи, пишет Шарк. Да, но только на свою, а какая она такая, украинская культура, расскажите нам? А окажется, что она южно-русская. Окажется, что украинской культуры не существует без русской культуры. Ну, ее просто не существует. Вот и все. Ну, так вот окажется, понимаете, как начнешь копаться, и окажется, что это все разные ветви одной культуры. И оказывается, что когда украинцы начинают отстраивать свою историю отдельную от России, от русских, то им приходится опираться на определенные годы в истории, так скажем, их отдельной. А в эти годы они традиционно были то приспешниками нацистов, то просто оголтелыми националистами, ну и все в таком духе. И обычно это, правда, было не очень много людей. Ну, не так много, как сейчас, во всяком случае. А сейчас, к сожалению, это поразило, ну, действительно, миллионы людей. Вот это вот, эта пропаганда. Почему? Ну, потому что сейчас орудия пропаганды гораздо более сильные, да, сами средства распространения этой пропаганды, они гораздо более мощные, чем раньше. Все это родилось еще с Петлюровщины. Вопрос у них был, кто там самый умный. Самый умный — это мы с хутора. И ненавидели всех, кто был более образованный, и стали их уничтожать. Ну и далее наследники Уна-Унсо, пишет Грант. Так они и сейчас упорно переписывают, пишет отец Борис. Да, конечно, они упорно переписывают по одной простой причине. Потому что если им обратиться к реальной истории, окажется, что они действительно предатели. Ну, это же очевидная такая будет история, что вот если им просто обратиться к реальной истории, окажется, что они предатели, что вот вся их идеология сейчас, она предательская, она гнусная, она продажная, что они продались. Кому? Западу. Кому конкретно из Запада, это даже значения не имеет, они, главное, продались. И вся задача сейчас сделать так, чтобы было не так, как у нас, по всему. Почему так нужно сделать? Потому что нужно изо всех сил самим себе и всем остальным доказать, что Украина каким-то была отдельным государством и отдельным народом украинским, который никогда не был такой, как наш народ остальной. Вот. А мы всегда были отсталыми, у нас нет унитазов. Вот. И бредить в этом направлении дальше. Без советских писателей-переводчиков не было бы и азербайджанской поэзии, и узбекской, пишет Александр. А называть в эфире хохлами — это не национализм? Есть хохлы, а есть нацки, пишет Ромео. Я не использую слово «хохлы». Обратите внимание, в обиходе. Я использую сейчас и в сегодняшнем эфире слово «хохлы» для чего? Для того, чтобы объяснить, как мы не говорим. То есть мы слышали «москаляку на геляку», «москаляку на ножи» и все вот в таком духе, да? Слышали. Я говорю, что они так говорили, и с этими лозунгами они прыгали на площадях. Массовые у них акции были. А у нас никаких акций под, с фразами «хохла на ножи» или что-то подобного никогда не было. Почему я говорю именно так? И почему я использую этот оборот? Чтобы было понятно, что у нас такого не было. Ясно? Ну, просто у нас такого не было. Мы никогда не были такими. И мы до сих пор не такие. И мы так не действуем. И не действовали. Это нонсенс. Именно поэтому это так режет слух. Когда я говорю, представляете, у нас на улице бы сейчас 500 тысяч человек разом бы прыгнули и крикнули «хохла на ножи». Представили? Не можете вы этого представить себе. Знаете почему? Потому что это невозможно. Потому что это нонсенс, потому что мы не такие. Потому что мы так не делали. Поэтому я и говорю, что мы не зачинатели этого конфликта. Мы не застрельщики. Мы не те, кто этого хотел. И поэтому, когда выходит наш президент и говорит, не мы это начинали, а есть и те, у которых там кривят рот, как-то делают вид, что нет, это русские начали и что-то такое, ничего подобного, так и есть, мы этого не начинали. Вот и все. Вот и все.
Ну, у нас оппозиция либеральная была, и как, пишет Светлана. Что вы мне это говорите? У нас оппозиция либеральная была, и как? Что? И что? Ну, была. Какая-то либеральная оппозиция. Дальше что? Мне какое дело до них? Как они вообще сейчас относятся к тому, что мы говорим? Они кричали на площадях, кто не скачет, тот хохол? Что? Ну, я не помню такого. Чтобы даже либеральная, как вы говорите, оппозиция этого делала. Это, что, по-моему, никто этого не делал. Хоть либеральная, хоть нелиберальная, хоть националистическая какая-то часть общества. Никто этого не делал. Ну, не было такого. Вот вы не возьмете и не найдете мне в интернете видео, где у нас 500 тысяч человек прыгает на площади, где-нибудь на Охотном ряду или где хочешь вообще. Не знаю, на Красной площади прыгает с криками «Кто не скачет, тот хохол». Идите, весь интернет можете обыскать. Этого не было, и все. Никогда. Вот так. Да мы слово «русский»-то без стыда недавно стали говорить, пишет Александр. И то правда. Как-то раньше говоришь «русский» и как-то, ну, там, ничего, что я говорю, что я русский, ничего. Никого я не задел этим вдруг. И самое, что интересное, кто-то задевался. Это я до сих пор не могу понять, почему. Это цивилизационные швы между Западной католической церковью и Восточной, Зурита говорит. Говорите глубинно как-то и философски, и запутанно, но правильно, мне кажется. Мы не говорим про хохляку-нагеляку, потому что это наши родственники. Мы же не совсем с дуба рухнули, пишет Котопес. Ну, а они-то говорят и говорили. И до 22-го года говорили, и до 14-го года говорили. Ну, так вот получилось. Зачем-то они же это говорили. И как бы, когда ты это говоришь, когда ты вот так скачешь, когда ты так вот угрожаешь, когда ты говоришь, что русские дети будут жить в подвалах, ну, куда это ведет? Это ведет к братству, это ведет к чему-то хорошему, это приведет к тому, что русские с тобой подружатся и помирятся, или как? Ну, к чему это ведет? Это ведет к тому, к чему это и привело. Это очевидно. Но, опять же, что мы это продюсировали, мы это толкали вперед, мы здесь с ума сходили и ненавидели все украинское. Ну, давайте. Все, честный разговор. Как говорится, face to face. Ничего подобного. А когда у нас были на Северном Кавказе проблемы огромные, что там делали украинцы с той стороны? Вот такой вот вопрос. Что делали украинцы на Кавказе, когда у нас там были военные действия с той стороны? Что они там забыли? А в 2008 году украинцы со стороны Грузии что забыли? Почему они там были? Вот такой тоже вопрос. 2008 год. Что? Мы же Крым в составе Украины? Да. Что-то в Донбассе какие-то волнения идут, может быть. Кто-то что-то говорит? Нет, ничего никто не говорит. Все. Братские, да, невозможности. И что-то почему-то. И почему? Непонятно. Кто-то объяснит? Ну, наемники-то нации не имеют, пишет Полтава. Наемники? Да там, по-моему, не наемники. Там, по-моему, желающие. Там, по-моему, вот, как это сказать, добровольцы. Очень уж хотелось ущемить все время русских везде. Понимаете? Где бы что ни происходило, обязательно ущемить русских надо было. Так они же еще и на Ближнем Востоке присутствуют в составах ЧВК, пишет отец Борис. Да, но это сейчас. Я же почему говорю про те времена? Потому что я хочу явственно вам вот, ну, показать, чтобы вы видели все, кто этого не видел, что в те моменты, когда мы ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не действовали против них, они уже против нас действовали. Действовали. И на полях сражений действовали против нас. Вот, и много где еще. Ну, получается, что мы просто вот такие очень благие. Знаете, как это даже есть такое слово, оно из хорошего сразу превращается, ну, как бы, в не очень хорошую характеристику. Как же это правильно называть? Благодушие? Нет, это не то слово. Где-то надо найти это слово. Иногда так называли юродивых. Как же это правильно? Блаженные? Да, блаженные. Вот блажь у нас какая-то была. Мы были блаженные, нет? Мы верили в тот мир, которого нет. Мы верили в ту любовь, которой нет. Мы верили в то братство, которого нет. Нам, ну, напрямую говорили в лицо. в лицо, вы нам не братья. А мы такие, да, это шутка! Ну, это же какое-то странное действие, нет? По-моему, это как-то странно. А может, и не странно, может быть, мы действительно просто настолько мы преисполнены любви, настолько мы вот в этом смысле уникальны, я уж не знаю, стоит ли говорить об уникальности каких-то народов или нет. Может быть, действительно, мы такие вот, мы оплот гуманизма. Просто я смотрю, как на Ближнем Востоке проходят боевые действия. Я вот смотрю, как на Ближнем Востоке они проходят. Вот, вы все видите своими глазами, как на Ближнем Востоке люди воюют. Вы видели? Вот там же тоже можно говорить о каком-нибудь братстве, например. Можно, почему нет? Но посмотрите, эти боевые действия, они какие жесткие. Жесткие по отношению ко всем и всех сразу. У нас не так. У нас не так. И как бы со стороны врага-то у нас как? Вот у меня интересно, а наш враг-то, он тоже такой благородный, как мы? Давайте так, представляем себе ситуацию. Просто на секунду. У Украины есть ядерное оружие, а у нас нет. Ну чё? Вот я вас спрашиваю впрямую. Вот ситуация. У Украины есть ядерное оружие, средства доставки, а у нас нет. Ну, вот давайте. Какое ваше ощущение? Как бы оно было бы? В какой момент эти наши любимые братья над нами бы смилостивились? И смилостивились они бы или нет? Помните, Мелания Трамп передала нашему президенту письмо про детей? Вот надо его Нетаньяху переслать, пишет Глеб Черепанов. Еще в 91-м бы бомбанули по Москве, пишет СВ. И знаете, что самое смешное? Вот мне тут написала одна слушательница про то, что у нас какая-то либеральная оппозиция была. Не знаю, почему она написала, это вообще как бы сообщение не вязалось никак. А вот скажите, господин Собчак, это либерал? Я вот всех спрашиваю. Вот господин Собчак, Анатолий Собчак. Он либерал или нет? Вот просто напишите, да, нет, как бы, да, конечно, либерал. Или там, нет, ты что, с ума сошел, какой он либерал? Он, господин Собчак, либерал? Я просто спрашиваю. Почему? Потому что у меня есть заранее, что дальше вам сказать, если вы вдруг подтверждаете мою мысль, что да, действительно, он был человек либеральных взглядов. Вот скажите, по-честному, напишите мне, ну, пожалуйста, напишите. Знаете, да, Телеграм говорит и Москобот. Пока вы пишете, я вам скажу, что я мог бы сослаться на Лимонова, но вы вряд ли бы сказали, что он либерал. Я бы мог сослаться на Жириновского, хотя он возглавлял ЛДПР, вроде как, либерально-демократическая партия, но вы вряд ли бы сказали, что Жириновский был либерал. А вот что насчет господина Собчака? Если вдруг вы, вам просто там было лень написать, ну, вот многие пишут, безусловно, либерал, конечно, либерал и так далее. Да, безусловно, человек либеральных взглядов. Спасибо большое. А все те, кому было лень написать или не успели написать, 92-го года интервью Собчака можно найти в интернете, где как раз-таки поднимается вопрос Украины. И в 92-м году Анатолий Собчак, будучи вполне себе, как вы говорите, человеком либеральных взглядов, объясняет, что Украина вооружается против нас, и это приведет к войне. И этот вопрос надо решать. И решать его надо коренным образом. Хотите, найду вам это интервью? Это займет некоторое время, но я могу его найти. Например, я попробую его найти за ночь. Хотите? Я когда-то включал в эфире, просто не все знают. Либерал ты, не либерал ты, такой ты, сякой ты, без разницы. В 92-м, в 91-м, в 93-м, в 94-м, в 95-м году все те люди, которые смыслили в политике, и понимали, к чему приведет то, что произошло, они об этом говорили, говорили об этом открыто. Все те люди, которые делали вид, что они не понимают, о чем разговор, но при этом присутствовали в большой политике, делали это намеренно. И выставляли всех этих людей, которые говорили правду и предупреждали об опасности происходящего, выставляли, ну, как бы сказать, алармистами и дураками. А это были не дураки и не алармисты. И поэтому нам сегодня кажется, что Лимонов суперпредсказатель. И Жириновский суперпредсказатель. Так я вам говорю, господин Собчак тоже суперпредсказатель. Почему? Ну, потому что Ну, потому что всем было понятно, что будет именно так. Ну, всем тем, кто имел возможность это понимать. А остальные, ну, опять вот благое какое-то восприятие действительности. 9.30 новости. Найти вам? Найти? Я попробую сейчас найти. 9.30 новости.
В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте. Вот по поводу либералов и нелибералов, демократов, патриотов и прочих. Потому что кто-то считает, что если вдруг человек либерал, он должен вдруг очень сильно соглашаться с тем, в каких границах Украина, так скажем, ушла из Советского Союза. А я вам подготовил ловушку некоторым. В чем заключается суть этой ловушки? Я спросил вас, а как вы считаете, Анатолий Собчак был либералом или нет? Естественно, все ответили, что так и было. И так и было. А теперь мы послушаем, что говорил Анатолий Собчак в 92-м году, общаясь с журналистами разных совершенно российских изданий. Это не полный, естественно, интервью, да, не полный разговор. Это всего 4 минуты. Но это важные 4 минуты. Послушайте.
Александрович, давайте вернемся к судьбе Черноморского
флота. Да, и посмотреть
флота,
можно.
Потому что это вопрос, наверное, сейчас самый больной. Вот вы как политик, как юрист, вы видите возможность какого-то компромисса?
Ну, не только вижу, я считаю, что здесь без компромисса просто не обойтись. Ну, прежде всего, если говорить вообще о подходе к этим вопросам, то я считаю, что здесь есть один юридически возможный вариант. Юридически правильный и справедливый, что все республики-учредители, которые вошли в состав Союза в 22-м году, после того, как они сами же аннулировали договор 22-го года, должны вернуться в те границы, в которых они вошли в состав Союза. Все же остальное, все остальные, так сказать, территориальные приобретения, это предмет для обсуждения, для переговоров и для принятия решений, потому что аннулировано основание. Ну, правда, президент Украины высказал мнение, что для него этот договор вообще не имеет никакой силы, как и все, что произошло при советской власти, хотя он тоже немалую руку к этому приложил в качестве секретаря ЦК и члена Политбюро Украины. Но он предпочитает вернуться к Переяславской Раде и ко временам Богдана Хмельницкого. Но прекрасно, давайте вернемся к тому договору и вернемся к Украине в границах того договора. Все остальное должно быть предметом обсуждения и переговоров. Что же касается судьбы Черноморского флота, то, ну, я не хотел бы сейчас говорить о территориальных претензиях, там, скажем, о судьбе Крыма, но ведь известны достаточно большое количество прецедентов, когда военно-морские базы находятся одного государства на территории другого государства, даже если предположить такую нелепость, что Крым – это территория Украины. Так вот, с этой точки зрения, я считаю, что вполне возможно соглашение между Россией и Украиной, но, насколько мне известно, Севастополь никогда не был базой украинского военно-морского флота. Это всегда была база российского флота, и это ситуация, которая не может измениться под влиянием каких-то сиюминутных обстоятельств. То, что складывалось веками, в один день, даже если это решили представители коммунистической номенклатуры вкупе с националистами, это в один день изменить невозможно.
А допустим, что Украина на это не согласна. Тогда действия России, это экономические, я не знаю, санкции, еще какие-то, в ответ.
Нет, я считаю, что здесь дело не только в России, я считаю, что здесь это вопросы для международного сообщества, потому что действия Украины в отношении, скажем так, советской армии и флота, это действия, которые представляют колоссальную угрозу для всего человечества в целом. И поэтому здесь вполне возможно проведение ими определенной международной конференции, переговоров, связанных, скажем, под эгидой, скажем, Организации Объединенных Наций с участием ведущих стран мира для того, чтобы выработать определенные взаимоприемлемые решения. Я противник решать какие-либо территориальные конфликты силой. Здесь должны быть переговоры, но здесь и нельзя упускать время. нельзя допускать, чтобы Украина уже создала такую армию, которую, если она создаст, она обязательно пустит в ход. Я в этом ни минуты не сомневаюсь и считаю, что сегодня мы закладываем мину под не только наше будущее, но и будущее всего человечества.
Литературная газета. Приготовится рабочая трибуна.
Ну вот вам, 92-й год. Анатолий Собчак. Это Трампу надо дать послушать и всей европейской компании, пишет АК. Да не Трампу это надо послушать, это надо послушать дать нашим, в кавычках, либералам, которые рассказывают, что нужно Украине все отдать и все правильно сделали и так далее. 92-й год. Вполне себе человек истинно либеральных взглядов. Но обратите внимание, Украина создаст такую армию, которую она создаст, если она создаст, то она пустит обязательно в дело. Предсказание. Дальше. Границы 22-го года. Вот как вступали, так и должно быть. Все очень просто. Вот вы открываете карту и смотрите, как вступали и чего у них не было. А у них не было Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей. Не было. Вот как бы такая вот ситуация. Ровно то, что вот мы сейчас своими глазами наблюдаем, и за что мы бьемся, вот этого у них и не было, это не было их. Это как обычно на картах обозначают современно, ну так вот, когда экскурс в историю идет. А, Крыма тоже не было, естественно. Вот, подарок Ленина это называется в 22-м году. Подарок Ленина. Вот, что касается вот этих вот, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская область. Это подарок Сталина. 39-й, 40-й и 45-й годы. Вот тебе и подарок Сталина. Ну, это как бы полякам проблема это решать. Хотят, пускай решают, хотят, пускай не решают. Но смысл-то не в этом. Смысл в том, что вот конкретно Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская и Харьковская область, и Крым, естественно, они вообще не должны были войти в состав Украины по результатам выхода Украины из состава Советского Союза. По одной простой причине. Они с ними не входили в состав Советского Союза. И все. И все. Это были административно прирезанные земли внутрь, туда, в рамках того, что эта республика существует в рамках Советского Союза. А раз она существует вне рамок Советского Союза, и она хочет быть независимой, вот эти республики, будьте добры, отдайте, точнее, эти регионы, и идите. В этом и есть главная суть предательских Беловежских соглашений, что отдали то, что не принадлежало вообще никак, ни при каких обстоятельствах, никогда. Ну, понимаете? Ну, вот в этом и есть суть. А теперь давайте скажем, кто делил-то, пишет Сергей. Ну, как бы с нашей стороны давайте скажем, Ельцин делил. Крым подарок Хрущева, пишет Зурита. Крым подарок Хрущева, да. У современных либералов понимание примерно как у персонажей голливудских фильмов. Да не голливудских, у них самые любимые фильмы, единственные, это Гарри Поттер. Они, у них все Гарри Поттер. У них опять, смотрю, аналитика Твиттера относительно, ну не Твиттера, Икс теперь, относительно встречи на Аляске. Начинается, кто там Волан-де-Морт, кто там Дамблдор. Невозможно с этими людьми ни о чем разговаривать, у них все. У них есть один фильм. И то, я уверен, они даже книгу не читали, если честно. Вот я уверен, что они просто фильм посмотрели, и все. И у них вот вся жизнь — это Волан-де-Морты и Дамблдоры. Да, упустили в свое время Украину в тот момент, когда они чудить начали, санкции не вводили, цены на газ не повышали и прочее, прочее, прочее. И даже войска в Киев не вводили во время Майдана. Хорошо, что, признав эти ошибки, вовремя навели в порядок в другой республике, когда там беспорядки были, пишет Риборез. И согласна, что наша окраина теперь уж хоть и Киев, а никакая не страна, пишет Светлана. В 92-м году у некоторых либералов было хоть какое-то, но свое мнение. Сейчас либералы — это скорее тоталитарная секта, пишет Сергей. Те, кого сегодня принято называть либералами, это не либералы. Это вообще не либералы. Это просто агенты Запада. И все. Они не либералы. Человек может быть либеральных взглядов на устроение России. Если он человек, живущий здесь, в стране, и желающий добра нашей стране,
Он может быть либеральных взглядов, и он может считать, что сила России в том, чтобы выстраивать вот эту либеральную Россию там, в будущем или вот в настоящем, неважно, он может так считать. Но при этом это не значит, что он должен раздавать земли направо и налево, вот, которые никому не принадлежат, просто так. Это не значит, что он может резать по-живому и брать и русских людей выкидывать за рубеж одним росчерком пера, и они будут просыпаться во вражеской стране, с вражеской идеологией. Это не значит. Те, кто сегодня себя называет либералами, кто себя называл там либералами, вот эти все предатели, да, любой нашей государственности, какой угодно, патриотической, непатриотической, либеральной, коммунистической, они просто предатели. Какая разница? Они не собирались строить мощную Россию на либеральных, консервативных, каких угодно других основаниях. Они не собирались этого делать никогда. И они никогда не были поэтому никакими либералами. Если они и либералы, то они либералы-глобалисты, для которых Россия это вообще ничто. Без разницы, хочешь так нарежем, хочешь сяк нарежем, хочешь это отдадим, хочешь что отдадим. Убрать всю армию, я сейчас могу Новодворскую включать. Убрать всю армию, избавиться от нее в пределах Владимира Суздальского княжества. Вот должна быть Россия, этого достаточно. Это безумие. Это не либерал называется. Это называется боевик. По-другому, наверное, это даже не охарактеризуешь. Экстремист это называется, но не либерал. Поэтому, когда им сейчас дают статус экстремистов и террористов, правильно делают. Это не либерал никакие, какие-то либералы. Что это за либерал, который все время рассказывает о том, как надо бомбить Москву? Ну, что это за либерал такой? Что это за либеральные ценности такие? Может быть, мне кто-то скажет. Где там ценность жизни? Где там ценности одного человека? Слезинка ребенка? Где это все? Ничего нет подобного. Какие-то либералы. Либералы чего они вообще? Проклятые космополиты, пишет Лис Хитрый. Троцкисты они в капиталистическом прочтении, пишет Алекс Поляков. Да, но они и не троцкисты, в том смысле, что они не собираются устроить те модели, которые предлагал Троцкий. А могли бы одним росчерком пера вообще упразднить Украинскую ССР, как в свое время упразднили Карело-Финскую ССР? Сейчас было бы проще, проблем бы не было, пишет Роман. Наверное. Но хотелось вот коренизацию проводить, хотелось украинизацию в рамках коренизации проводить, хотелось, чтобы было вот это вот, как бы у каждой там национальности, там, ну почти у каждой, была какая-то своя республика, еще что-то, вот чтобы было, понимаете, хотелось так, вот показать, наверное, да, вот эту многонациональность, хотелось, наверное, чтобы другие какие-то государства, граничащие с нами в определенный момент, воодушевившись нашими успехами, наших республик советских, свободных, тоже свободно вступили в состав Советского Союза и тоже вместе с нами двигались в великое, свободное, прекрасное коммунистическое будущее. Этого не произошло. А произошло совершенно обратное. Куски России растащили и раздали на непонятном основании тем, кто не должен был ими владеть вообще никак, ни при каких обстоятельствах. Вот и все. Берите сколько хотите. Классно. У нас нет внешнеполитических интересов. Поздравляю. Всех поздравляю, всем жму руку, все здорово. А французский либерал отдаст Эльзас Германии, а американский даст свободу Техасу, пишет Федоров. Никогда. Никогда. Никто никому ничего не отдаст, потому что он французский либерал и потому что он американский либерал. Он будет говорить о ценностях либеральных, он будет говорить о том, что личность важна, что коллективизм там вот в этом смысле, да, когда коллективное выше частного ставится, это неправильно, что каждый человек, вот ну, он будет свои либеральные ценности продвигать вперед, о свободе говорить одного человека в рамках общества и так далее. Но вот так вот раздавать направо и налево, нет, нонсенс, это невозможно. Это бредятина. Это называется как угодно, но это не называется либерализм. Это называется национал-предатель. Это называется как угодно. Вот, ну, боевик, террорист, все что угодно. Но не либерал. Не имеет это отношения к либералам никакого. Но у нас их стали называть либералами, наверное, потому что они сами себя начали называть либералами. И у нас либеральные там, такие, либеральные сики. Где они либеральные-то? Ну, посмотрите, что они пишут. Это самые, что ни на есть, острейшие радикалы. Страшные люди просто, да, им власть, они тебя повесят на заборе сразу же, если ты по-другому, как-то по-другому мыслишь. Да, где вот это вот, я не согласен с тобой, но я готов умереть за то, чтобы ты мог свои взгляды высказывать. Твои взгляды мне там, я их не разделяю, но за то, чтобы ты мог высказаться, за то, чтобы ты мог говорить, как ты считаешь нужным, я готов за это умереть. Где они там умирают-то эти, в кавычках, либералы, за взгляды всех других людей? Сейчас.
сразу: мы вернемся, повесим вас на заборы, мы вас всех повесим, повесим, развесим, повесим, уничтожим, порежем. Ну, либералы и вообще. А объясните мне, пожалуйста, смычку либералов, типа вот этих либералов, которые из России поубежали, и некоторые здесь еще ошиваются. Смычку с националистами украинскими. Кто-то может мне объяснить? Как может либерал разделять ценности провоков украинских? Ну, просто объясните. Ну? Ну, это же бред. Это невозможно, потому что это, ну, невозможно. Потому что либералу должны быть противны те ценности, в кавычках, которые транслируются нынешним украинским режимом. Диктатор там во власти, диктатура, все, один канал, все, один народ, один фюрер, одна земля, все, вперед. Ну вы что, о чем вы говорите, какие либералы? Они не могут, они это разбивать должны на корню, это и противоречит их идеологии. Но они этого не делают. Почему? Потому что они не либералы. Все же очевидно, потому что они не либералы, потому что единственное, что у них есть от либералов, это название, которое они сами себе присвоили. Они не либералы. Нет, это не так. Это радикалы. Все. И не будет у них никаких слез там относительно нас. И поэтому они так, мы такие: подождите, он же либерал. Как же он сидит и радуется, когда человека взрывают? Да он сидит и радуется, когда человека взрывают, потому что он не либерал и не был им никогда, и нет у него такой идеологии. Просто почему-то используется это слово. Ну вот я не знаю, почему оно такое используется, это слово. Ну вот они решили так использовать. А мы поддались и такие: да-да-да, это либералы. Нет, это не либералы. Это вообще непонятные какие-то экстремисты страшные. Это то же самое, как сейчас Израиль активно поддерживает Украину. Тоже чувствуется парадокс, пишет Финист. Ага. Абсолютно точно. Я считаю, я искренне так считаю, что Израиль по всем параметрам, вот прям по всем параметрам должен поддерживать Россию. Вот 100%. Израиль сегодняшний, вчерашний, завтрашний, он должен быть на стороне России в конфликте, который развивается. Может, сейчас уже не развивается, не знаю. Но вот в этом конфликте он должен быть на нашей стороне, Израиль, 100%. Я в этом уверен. Израиль нет. Нет. Вот эти наемники израильские с той стороны, вот эти вот специалисты военные израильские с той стороны, вот эта смычка бандеровского этого трезуба, который там используется. Вы скажете: ну не трезуб, он не бандеровский. Да знаю я, что это можно отнести и там к князю Владимиру, и вообще мы все это прекрасно знаем. Но дело-то не в этом, дело в том, как это используется. И вот это вот, когда ты видишь сочетание, значит, звезды Давида и этого трезуба, ты думаешь: это что сейчас произошло вообще? Это как это? Это как понять-то вообще? Это как понять? Это мы, которые мы выбивали вот эту всю мразь, да, вот эту бандеровскую с этой земли, вот, и, по сути, спасали жизни, да, будущего народа Израиля. Почему? Потому что Израиль, ну, вы знаете, да, вот в современном так виде, скажем, он сформировался уже после войны. Мы спасали, мы. Мы все вместе. Да, в нашей армии были люди всех национальностей. Ну, мы, Красная армия это делала. Красная армия освобождала Освенцим. О чем вообще разговор-то, я не понимаю. Ну, как это можно понять? Никак невозможно это понять. И слезные прощания израильских инструкторов с бандеровцами. Объятия, поцелуи, пишет Финист. Да. Это как? Это вообще? Это нонсенс. Это невозможно. Такого быть не должно. Это неправильно. Жириновский был настоящим либералом, пишет Дон Корнишон. Но в целом, если так задуматься, то, наверное, когда он выбирал себе название «Либерально-демократическая партия», да, России, он правильно его выбрал. И, наверное, можно было бы охарактеризовать его взгляды как взгляды действительно человека, которого можно охарактеризовать как либерал-патриота. То есть он за Россию, он любит свою страну, он не собирается сдавать то, что было русским. Ему при этом не нужно, как бы, ничего, что не было русским. Не нужно вообще, говорит, это не нужно никому. Вот. Но он не собирается сдавать, и он собирается при этом говорить о ценности человека. О том, что человек это винтик, да, в системе. Ну, многие, собственно, Советский Союз за это вот сильно не любили, что человек, вот он как бы песчинка там, да, и вот эта вот машина, вот этого коллективизма, она просто не учитывает интересы личности.
Ну, вот Жириновский как бы говорит, вот личность, это важно, да, нужно вот какая-то индивидуальность и так далее. Ну, вроде бы. Поэтому можно сказать, да, либерал-патриот. Можно так сказать, да, почему нет. И да, тогда получается, что это скорее и есть либерал здорового человека, как бы это странно ни звучало. Вы скажете, ну, он такие радикальные вещи говорил. А эти что, не радикальные вещи говорят? Вот все те люди, которые напротив него стояли и говорили, что он не настоящий либерал, а они настоящие либералы, они какие вещи говорили? Не радикальные? Вот это вот разделение России, разбросать ее по кускам, раздать тушенку нам там какую-то, или ножки Буша с Абрамса на Тверской, или где там, какую-то улицу они выбирали хаотично и собирались нам там раздавать что-то. Это кто? Почему они либералы? Нужно понимать, что либерально-демократическая — это характеристика инициатив партии во внутренней политике, а не внешней. Жириновского все время оценивали по его инициативам во внешней политике, пишет Павел. Да, при этом во внешней политике, как мне кажется, и либерал, и не либерал русский, и коллективист русский, и как угодно, они все равно должны следовать одной линии. Фактически. Вот мы смотрим на американцев. Вот у них есть демократы и республиканцы. Вроде как непримиримые враги. Да? Скорпион и Морозила. Непримиримые враги. Но работают на меня. Говорит Шансун. Вот так вот. Это вам не Гарри Поттер, ребятки. Это ссылка на настоящую классику. И смысл заключается в чем? Внешнюю политику они все равно проводят одинаковую. Ну, то есть, просто у них есть взгляды определенные. Кто-то говорит, с Китая нужно зайти, кто-то говорит, с Россией нужно зайти. Вот эти слабее, сильнее, здесь не получилось. Но в любом случае, Америка, как говорится, first. Америка номер один. Америка превыше всего. Ха-ха-ха-ха, страшно аж стало. Завтра праздник либералов, пишет Зурита. Наши недолибералы – это радикальные мятежники, почти как боевики ХТШ, пишет Нигматуллин. Да-да-да, чтобы потом в баскетбол с американцами играть, рассказывать, как ты все замечательно сделал, и какая у тебя теперь цветущая страна. Либерал – это должно быть так. Я с мнением вашим не согласен, но жизнь отдам, чтобы вы могли его сказать, пишет Буба. Ну, типа того. Типа того. Но этого мы что-то не заметили. И мы это не заметили вообще, ни в один из периодов, самое интересное. Даже тогда, когда они фактически имели власть. То есть имели власть в медиа, имели власть в культуре и так далее. Ну и что? К чему это привело? А к тому, что кто-то, кто хочет просто сказать, что он русский, он сразу автоматически переводился в ранг идиотов каких-то сумасшедших. Ничего себе, что-то он там кричит, я русский, майку на себя надел, я русский, ха-ха. Очень легко монтируется дружба Украины и Израиля. Если помнить, что сейчас Израиль – сионистское государство, а сионизм приравнивается к нацизму. Ну, не к нацизму, а к национализму, да, все-таки, Алекс, наверное. Но не монтируется, нет, не монтируется. Вообще ни разу. Я не согласен с вашим мнением, но готов отдать за него вашу жизнь. Вот да, вот да. Вот так вот в итоге получилось. Квадрат Малевич нам написал. Красиво написали. Так оно и есть, так они и говорят. Ладно. Наверное, самое ужасное или самое прекрасное в том, что мы сейчас обсуждаем, что, в общем-то, наверное, это всем понятно. Хотя я подозреваю, что не всем это понятно. И, может быть, сейчас нечто прояснилось для тех людей, которые до этого, ну, например, не знали вот этого интервью, ну, не интервью, а общение с прессой господина Собчака и многие какие-то другие вещи. Ну, вот добро пожаловать в реальный мир. В реальный мир, в котором было известно, для чего и кто разваливал Советский Союз, и какие последствия ожидались, и какие последствия ожидаемые стали реальностью. А, в общем-то, почти все. Ну вот так. 10:00 новости. Прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.